по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
И ведущая этой программы Алена Вальц. Это я дополняю нашу заставку. Алена, привет тебе.
Доброе утро, доброе утро. Да. Я также хочу напомнить, что команда нашего сегодняшнего эфира, которая обеспечивает сегодняшний утренний эфир, это Александр Анисимов, Ольга Карачева.
Еще есть замечательная команда, которая делает наши одноминутки, одноминутки из серии по страницам Библии. Я смотрю, одноминутка очень сильно, очень хорошо заходит. То есть вот мне приходят уведомления из популярных соцсетей, как вы их смотрите, как вы на них реагируете. И, в общем, приятно, что на одноминутки вы реагируете, или не вы, по крайней мере, скажем так, те люди, которые реагируют, они делают это активнее, именно на коротенькие программы. Мы очень надеемся, что вы также будете делиться этими программами с другими людьми, будете их пересылать, будете рассказывать об этих программах другим людям. Ну, потому что действительно сложно человеку просто сказать, знаешь, вот смотри, есть 30-минутная программа или есть там 50-минутная программа. Он скажет, ну, нет у меня времени в моем расписании для просмотра этой программы. Вот. А вот на одну минутку время найдется. Поэтому, я думаю, именно с этого есть смысл начинать. Рассказывайте, представляйте эти передачи людям для того, чтобы они могли также слушать, читать Божие Слово и привыкать к тому, что есть... Вот это ежедневная дисциплина. Дисциплина чтения Божьего Слова. И, Ален, я также тебя хочу попросить сегодня об особой поддержке, о всех, о молитвенной поддержке, о тебя, об особой поддержке здесь в эфире, потому что что-то у меня тут вот уходит голос. Бывает такое, к счастью, сейчас не так часто, как раньше. Вот. Так что, если я вдруг замолчу, ну, ты знаешь, о чем говорить, ты знаешь те главы, которые мы сегодня читали. Значит, есть крайний...
Просто начинай читать.
Да, есть крайний случай. Я тебе скажу маленький такой эпизод. Ведь эти программы по страницам Библии делаются в разных странах по-разному. То есть все они основаны на материалах доктора богословия Джона Верна Маги, вот, который проповедовал через, по всей Библии сначала до конца, от Бытия до Откровения, делал это за 5 лет, и мы, собственно, вслед за ним это и делаем, используем его материалы. Но у него там достаточно, у него в его материалах было достаточно много рассуждений. И иногда не все эти рассуждения, ну, спокойно, легко переводятся на другой язык. Нужно все-таки культуру адаптировать, какие-то такие замены делать и так далее. И вот я тут последние полгода, стал слушать передачи по страницам Библии по-немецки. И знаешь, что было интересно?
На радио, да?
Да, по радио. Да, просто по радио. Дух ди Библ. Так вот, и вот, значит, интересного какая вещь. На самом деле они сделали правильно. Мы когда адаптировали эти материалы для русскоязычной аудитории, я помню, такой сидел, так надо найти параллели, иллюстрации другие, может быть, какие-то другие цитаты, какие-то сохранить, какие-то убрать, ты сидишь, перерабатываешь. Потому что если все эти иллюстрации повыбросить, ну тогда из 30-минутной программы останется минут 15, там 18, как-то так. Значит, что сделали немецкие авторы этой программы? Они сделали великолепную вещь. Значит, если я потеряю голос, делай, Алена, именно это. Они не стали замучиться какой-то вот адаптацией всяких примеров, иллюстраций и так далее. Но время-то у них остается. То есть программа получится очень короткой. Они просто берут и большими фрагментами читают Библию. То есть сегодня мы читаем 17 главу книги Бытия. Давайте прочитаем ее вслух. И они просто берут и читают прямо несколько стихов. Дальше читаем следующие стихи. Вот, и это правильно. Я думаю, что если бы сейчас мы снова по-русски делали этот цикл, проходили этот цикл по страницам Библии, я бы сделал то же самое. Они молодцы. Так что, вот почему это важно. Если вам не нравятся эти программы, а мы получаем самые разные комментарии, и комментарии тех, кому не нравятся, тоже. Но если у вас какие-то возражения и прочее, это не страшно. Я говорю об этом, кстати, потому что сейчас будет достаточно такая трудная и противоречивая тема. Вот, если у вас есть возражения, это не страшно. Главное, Библию читайте. Главное, пребывайте в Божьем Слове. Все остальное – это вторично, третично и так далее. Вот, поэтому вот читаем сегодня с вами Евангелие от Иоанна. И если я вдруг из этого эфира выпадаю, Ален, просто берешь любую главу Евангелия от Иоанна из тех, что читали На прошлой
Самые
неделе.
непонятные ситуации читает Библию.
Да, так это жизнь, это же по жизни. Это по жизни работает. Вот я, как верующий человек уже много лет, неоднократно в этом убеждался. Вот, а начнем мы, пожалуй, с вопроса от нашей слушательницы Алены Вальц. Потому что Алена Вальц написала после прошлого эфира то, на что нельзя было не отреагировать. Мы с вами читали 7 главу, 3 стих Евангелия от Иоанна, и там такая интересная фраза. «Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». И мы с вами отметили, что они, вообще говоря, еще не верили во Христа, что это определенная насмешка, вот, и что потом, конечно, Яков уверует, но это будет потом. А пока, как говорит сам Иоанн, ибо и братья его не веровали в него. Это 5 стих. Вот вопрос. А что за братья? И многие из нас, когда мы начинали наш христианский путь, ну или, может быть, позже где-то на этом христианском пути, слышали такую историю, которая действительно очень распространена, и большая часть церкви именно так на эти вопросы и смотрит. Что вот Иосиф был уже старцем, и вот эти дети, да, Мария Дева, и вот эти дети, о которых говорится здесь, о которых идет речь здесь, это дети от первого брака Иосифа. То есть это братья через Иосифа. Значит, пожилой Иосиф берет Марию в жены, а она остается девой, и, соответственно, дети – это вот дети его первого брака. А другие христиане, вполне вы можете услышать такие мысли на проповеди. Я, кстати, стою именно на вот этой другой точке зрения. Говорят о том, что это были дети Марии и Иосифа, которые родились уже после рождения Христа. Тогда совершенно не обязательно предполагать, что Иосиф был пожилым человеком. Нет, Иосиф – молодой парень, Мария – дева, девушка, девственница в момент рождения Христа. Но после рождения Христа у Иосифа и Марии другие дети, вот эти братья. А о чем здесь на самом деле речь? И в чем здесь большое-большое различие? Это не про учение о детях. Это не про учение об Иосифе. Это в богословском смысле вопрос про учение о Марии. Есть даже такая область богословия, которую наши католические и православные братья и сестры называют мариология. То есть учение о сущности и о служении Марии. Я очень коротко об этом скажу, потому что мы еще к этому подойдем. Да, про Марию еще пойдет речь, когда Иисус поручает Марию своему ученику Иоанну, заботам ученика. Значит, о чем тут речь? Был такой текст конца II века, который называют либо Евангелие, либо Протоевангелие от Иакова. И вот в этом тексте есть указание на то, что Мария не просто была девственницей в момент рождения Христа. Она девственница на всю жизнь. Она присна Дева Мария. То есть она сохранила эту девственность и после рождения Христа. А дальше это учение получает развитие в святоотеческой литературе, в святоотеческих текстах. И, собственно, на протяжении многих веков оно является и сейчас остается учением очень большой части церкви. В чем его смысл? Смысл его в том, что Мария девственна в трех измерениях. Да, как мы с вами говорим о Троице, священная Святая Троица, так и у Марии. Ее девственность касается времени до Рождества Иисуса Христа, да, она была девой до рождения, она была девой в момент зачатия и рождения Иисуса Христа, и дальше это важно. Она осталась девственницей, она осталась девой на всю жизнь и после рождения Иисуса Христа. И если это так, если мы принимаем вот такое учение о девственности Марии, тогда действительно вопрос, а вот другие дети, да, они откуда? Они не могут быть детьми Марии, тогда это дети от первого брака Иосифа. Собственно, вот это братья полукровки, да, скажем так, братья Иисуса Христа, а вот братья по... Даже на самом деле не по отцу, потому что ведь отец Дух Святой – это братья по народу, это представители того же народа, того же иудейского народа. Вот, так вот, интересно, что большая часть христианской церкви действительно стоит вот на этом учении. И не только католики, не только православные, а часть протестантской церкви стоит тоже на этом учении. Лютер исповедовал это учение. Жан Кальвин, ну, у него так немножко расплывчато, насколько можно судить, у него не было четкой позиции, у него были колебания по поводу этого учения. Часть англиканской церкви сегодня тоже стоит на этом учении. И если вы услышите о том, что вот это дети от первого брака и так далее, вот оно отсюда, из этого текста, из этого учения. И я сейчас не буду читать, естественно, отцов церкви, потому что просто не хватит времени на это, но вы можете найти в интернете, вы легко, я думаю, это найдете. Вот, но большая часть церкви со времен Реформации стала это учение отвергать. И когда они отвергали это учение, они обратили внимание на то, что первоначальное его основание не в текстах святоотеческих. Первоначальное его основание в протоевангелии от Иакова. Более того, если мы признаем принцип Реформации, а принцип – это соло скриптура, только Священное Писание, то есть Священное Писание является высшим авторитетом. А в Священном Писании указаний на преснодевство Марии нет. Тогда мы можем отказаться от этого учения, мы можем отказаться от этой догмы и сказать о том, что нет. Значит, Мария была девственницей до рождения Христа, она сохранила девственность в момент его зачатия, и я подчеркиваю, момент зачатия, но при этом у Марии могли быть и были другие дети. Не случайно используют это слово «братья». То есть это не так условное какое-то, да, обозначение. Это самое прямое, физически понятное обозначение. Вот это его братья. А я сразу скажу, что то, что я только что озвучил, может вызвать у многих из вас не просто возражение, а даже возмущение. Дело в том, что в определенных кругах отрицание преснодевства Марии приравнивается к отрицанию божественности Иисуса Христа. То есть, если ты отрицаешь преснодевство Марии, значит, следующим шагом ты будешь отрицать божественность Иисуса Христа. Но очевидно, что нет. Возможно делать вот этот шаг, то, о котором я сейчас говорю, да, вот по поводу мариологии, учения Марии, но при этом полностью исповедовать и божественность, и человечность Иисуса Христа. Вот. Но вот эта иллюстрация того, как вроде бы какие-то второстепенные, может быть, вещи, да, на самом деле указывают на различия в богословии. То есть, ну, вопрос, ну, а что это за братья? Да, вот по крови это братья или нет? Ну, вроде бы вопрос про братьев Иисуса Христа, вроде вопрос про других людей. На самом деле, конечно, это вопрос не про братьев Христа, это вопрос про Марию и про наши отношения. Теперь, последнее по этому поводу. От этого учения или от его принятия или непринятия ни в коем случае не зависит наше спасение. Нигде в Священном Писании не говорится, что если ты смотришь на Марию вот так, ты спасен. Если смотришь на Марию иначе, ты не спасен. А наше отношение ко Христу, наша вера во Христа, да, действительно определяет наше спасение. Это очевидно. Вот, поэтому для меня, опять-таки, для меня, кто-то с этим может поспорить, кто-то с этим может не согласиться, но для меня это не вопрос спасения. Есть люди, однако, которые скажут, что отрицание преснодевства Марии – это ересь. Если это действительно так, тогда, с точки зрения такого человека, этот вопрос действительно будет тоже иметь отношение к нашему спасению. Вот, вот такой короткий комментарий по этому поводу. Не знаю, что ты
я хотела
скажешь или...
сказать, да, хотела сказать, ну, смотри, если ты из этого исходишь, тогда вот у меня тогда происходит несостыковка с 19 главой, с последней, которую мы читали
Так.
вчера. Тогда почему Иисус при кресте передает свою матерь ученику, а не братьям, которые как бы должны были быть? То есть если ты говоришь, что все-таки дети были и
Очень хороший
братья были...
вопрос. Роскошный вопрос. Значит, Иисус до этого говорил о том, что те, кто в нем, те, кто во Христе, то есть, кстати говоря, не только братьям, почему не Иосифу тоже? То есть тут можно, он мог передать братьям, мог передать
Ну,
Иосифу и так
Иосиф
далее.
мог и умереть, да,
Да, Иосиф мог
на
и
тот момент.
умереть к тому моменту, мы в этом не знаем. Вот, но Иисус говорит о том, помните, когда к нему приходят, помнишь, когда к нему приходят и говорят, мать твои, братья твои стоят вот, перед входом, ждут тебя или хотят видеть тебя. На это он отвечает, мать моя и братья мои, это те, кто слушают мои слова, это те, кто принимают меня. Вот. И Иисус, подчеркивая это, увидев матерь и ученика тут стоящего. Внимание! Значит, по поводу 26 стиха сразу вопрос. Твой вопрос насчет, почему Иисус передал или поручил Марию заботу Иоанна, вполне понятен. Мне непонятно другое. А почему там стоял Иоанн, а не один из ее детей. Почему в этот момент унижение, а это было с человеческой точки зрения унижение, потому что многие знали, кто она такая, что она мать вот этого вот распятого преступника, как им они посчитали.
Может
Да,
быть, это как
почему?
раз и связано с тем, что братья не
Вот,
веровали в него, а возвращаясь к тому, что...
абсолютно, абсолютно. Это связь с 7 главой рядом с Марией. В этот самый момент, в этот тяжелейший момент ее жизни, оказывается именно Иоанн, и про Иоанна говорится, а мы сейчас тоже подойдем к вопросу о любви, которого любил, вот ученик, которого любил Иисус, любимый ученик Иисуса Христа, он определяется здесь как Иоанн. Жена, се сын твой, он не просто о тебе будет заботиться, да, се сын твой, так подождите, подождите. А сыновья-то были, либо у Марии были, либо у Иосифа были. Но Иисус выстраивает совершенно другие отношения. «Се матерь твоя, и с этого времени ученик сей», теперь смотрите внимательно, «взял ее к себе». То есть между этим учеником и Марией оказалось гораздо больше общего, чем между Марией и, скажем так, братьями Иисуса Христа. Потому что они еще не веровали. Вот я это связываю именно с 7 главой. И тест, на самом деле, вообще тест во всем Евангелии от Иоанна. Вот уверовал или не уверовал. Причем это уверование, оно ведь в стадиях постепенное такое происходит. Да, несколько раз говорится о том, что ученики в него уверовали. Вот. А они еще не уверовали. Потом будет обращение, потом будет покаяние. Опять-таки, кто-то с этим не согласится, кто-то с этим согласится. И я снова напоминаю, что Библию читать надо. Да, если у вас есть серьезные возражения, вы думаете о том, что ну как можно вот так комментировать, как можно так это смотреть, берите Библию и разбирайте сами. Это очень важно. Вот как-то так. Ну и возвращаясь к евангельскому тексту, если у нас нет сообщений, если есть,
Ну,
то
давай я
почитаем.
вначале, да, прочитаю сообщение, которое у нас есть. Нас приветствуют, как обычно, наши постоянные слушатели. И Ольга Кракчиева согласна с тобой в том, что жизнь Марии не влияет никаким образом на спасение. Жизнь Христа до и после, то, что на меня влияет и меняет мою жизнь. Пишет
Вот
Ольга.
в этом и смысл, конечно. Хотя, скажем так, в христианском мире по поводу вот этих учений, по поводу этих вопросов немало было копий сломано. Вот. И зря, на самом деле, вместо того, чтобы идти и спасать или нести Христово спасение людям, мы начинаем ломать копии между собой. Зачем? Да, в чем смысл? Вот. А я хотел бы проследить одну очень важную тему. Тему в Евангелии от Иоанна. Тему, которая для нас с вами особенно важна в связи с вот с этими последними главами. Кстати, у нас сегодня предпоследняя беседа по Евангелию от Иоанна. У нас еще, по-моему, две передачи по Иоанну на следующей неделе будут. Но говорить мы в следующий раз будем об Евангелии от Иоанна, для того, чтобы все-таки какие-то вещи завершить. Вот, так вот, большая тема Евангелия от Иоанна – это подлинная любовь. Что такое любовь? И это слово «агапе», «любовь», «агапао», «люблю», «агапе», повторяется в Евангелии очень-очень часто. Начинается это все с Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Значит, возлюбил и отдал. То есть эта любовь проявляется в том, что Он подарил. Сделал Он самый большой подарок, отдал Сына Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот начинается объяснение того, что такое любовь. И любовь Бога к миру начинается тогда, когда мир погибает. И вот это очень важно, потому что мы вот часто в наших человеческих головах, в наших человеческих умах с этим путаемся. Я не могу сказать за женщин, потому что не знаю. Никогда этого не испытывал и не испытаю. За мужчин сказать могу. Когда мужчина влюбляется в женщину, парень влюбляется в девушку, а он смотрит, вау, какая она красивая, какая она женственная, какая она нежная, какая она умная. Короче говоря, эта любовь начинается с каких-то конкретных ее качеств, которые делают просто ее... Вот вау, он смотрит и... Да, как мне хорошо с ней. Внимание, мне хорошо с ней. Теперь что делает Иисус? В чем любовь Божия? Агапы, любовь агапы, агапы. Во-первых, эта любовь начинается с Бога Отца. И Бог возлюбил нас, и Иисус возлюбил нас, Иисус умер за нас. Как мы с вами еще будем читать послание к римлянам, когда мы были еще грешниками. Я понимаю, что для меня это непостижимо. Более того, ему надо было за себе, за нас, он должен был за нас по причине своей любви отдать, то есть Бог Отец должен был отдать Сына Своего Единородного. Иисус должен был пойти на смерть для того, чтобы мы не погибли, но для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Он действует, Он отдает что-то, Он жертвует чем-то. Причем просто чем-то, а самым близким, самым дорогим, самым ценным. Ради своей любви, любви к нам. Ради того, чтобы мы могли получить спасение. Вот это Божья любовь. Я встречал, кстати говоря, вот мужчин таких я не встречал, я встречал женщин, которые как-то пытались вот это, значит, перенести на свою жизнь. И с этими людьми бывает очень сложно разговаривать. Короче говоря, значит, такой пример. Женщина встречает мужчину, он там в каком-то совершенно невероятном состоянии. Он алкоголик, он спивается. Вот, его надо почистить, его надо привести в нормальный вид. Ну, правда, не помогает, потому что зачастую, если Бог не действует, так ну, его чистят, а он возвращается в первоначальное свое состояние. И вот женщина, обычно такое бывает у молодых девушек, говорит, ну, я такая жертвенная, я ради него на все готова. Значит, я его отмою, очищу, и он же мне обещал, что он говорит, ты такая хорошая, ты будешь со мной, я перестану пить. Одна девушка мне даже сказала, ну это же и есть христианская любовь, это любовь жертвенная, правда? Нет, неправда. Потому что твоей жертвенности не хватит для того, чтобы изменить этого человека. Для того, чтобы изменить этого человека, нужна не ты. Для того, чтобы изменить этого человека, нужен Бог. Главное, что ты можешь с ним сделать и для него сделать, это указать на Бога. А он тебе может сказать, не-не-не, я не хочу Бога, который далеко, я хочу тебя, который рядом. Но это не будет ответ. Это не будет подлинный ответ. Вот Иисус явил такую любовь, которой в человеческом мире без Него просто не существует. Он отдает себя для того, чтобы всякий верующий, то есть он идет на смерть, для того, чтобы всякий верующий в него не умер, но имел вечную жизнь. И 17 стих: «Не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир», что было бы естественным, потому что мир достоин суда, но чтобы мир спасен был через Него. Это удивительная совершенно история. И вот Божия любовь – это любовь, которая принимает, это любовь, которая отдает, и это любовь, которая по-настоящему жертвует для того, чтобы человек менялся, для того, чтобы человек получил спасение. И дальше снова и снова в Евангелии от Иоанна про эту любовь мы читаем. Буквально здесь же. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Люди хотят жить по своим меркам, по своим правилам. 35 стих. Кстати, проведите, пожалуйста, параллели между 35 стихом 3 главы и всей 17 главой. Евангелие от Иоанна – это молитва Господня в 17 главе. А 35 стих: «Отец любит Сына», видите, «и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает, потому что гнев Божий пребывает на нем». И дальше встреча Иисуса с людьми – это проявление любви. Иисус по-настоящему любит женщину-самарянку. Она всю жизнь искала любви. Вот это 5 мужей, да, и тот, которого сейчас имеешь, не муж тебе. Она всю жизнь искала того, кто скажет «вау». Она всю жизнь хотела быть с кем-то, кому она не безразлична. И вот в ее жизнь приходит Иисус, и она Иисусу не безразлична. Иисус проявляет любовь к человеку, который 38 лет не мог получить исцеление, человеку, которому некому было помочь. Иисус проявляет любовь к тем людям, которые собрались, чтобы его послушать, а их надо накормить. Вот, и тут интересный момент. Иисус, это 6 глава, 5 стих. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хочет сделать. Почему он знал и почему он это хотел сделать? Потому что он любит. А Филипп видит проблему. Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. И знаете что? Мне стыдно в этом признаваться, но я должен в этом признаться. Я скорее вижу себя похожим на Филиппа. То есть я бы хотел вам сейчас сказать: «Ой, насколько я похож на Иисуса. Вот как я вижу вокруг людей такой, значит, вот любовь проявить к этим людям». Не-не-не, я похож на Филиппа. Я начинаю бюджет считать. Полагаю, что большинство людей тоже. Андрей все-таки ближе подходит к решению. Он начинает говорить о том, что есть. Но что это для такого множества? И вот Иисус делает то, что продиктовано Его любовью. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Тут тоже момент, я сейчас не буду об этом говорить, но задумайтесь просто. Так просто на досуге. Если он может так легко умножить эти хлеба, зачем ему заботиться о том, чтобы ничего не пропало? А вот важно ему это. Вот он не расточителен. Это тоже проявление Божьей любви. Он дает, он жертвует ради людей. 8 глава, 42 стих. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш», теперь смотрите внимательно, «то вы любили бы Меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Значит, любовь связана с отношениями с Богом. Если бы, вот это вопрос отцовства, если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня. 10 глава, 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Это по поводу, кстати, добровольности жертвы Христа. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. А сию заповедь получил я от Отца моего». И кто-то скажет: «Да ладно, он же знал, что он воскреснет». И он даже здесь говорит, я об этом, он говорит: «Я отдаю жизнь, но я снова ее принимаю». Значит, как бы, ну, ничего особенного. Он же знал, что она вернется. Да, но при этом смерть за грехи человечества, смерть за грехи всех людей так и остается страшной смертью. Страшности этой смерти, тяжести этого креста никто не отнимает. И опять любовь Иисуса Христа проявляется в том, что Он отдает. Он жертвует, жертвует собой. Но жертвует Он собой в то время, которое поставлено самим Богом. 11 глава, 3 стих. Сестры послали сказать Ему: «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Мы об этом с вами уже беседовали. 5 стих. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Он любил всех этих людей. 36 стих. «Тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его». Они это подтверждают, они это видят. Но получается, однако, что любовь действует в свое время. Божья любовь действует в свое время. Если я сейчас не получаю просимого, если я сейчас не получаю того, что кажется мне правильным, это не значит, что Бог меня не любит. Я тут смотрел клип на YouTube. Врач рассказывает о своей работе. Я не знаю, какие у этого врача отношения с Богом. Но он говорит интересную вещь. Он говорит: иногда пациенты плохо себе представляют, что лучшее для них. Я как врач, я вижу, что происходит с человеком, и я понимаю, что для него лучшее. А у него есть свои представления. Ну, самый такой очевидный пример, когда пациент говорит: я не хочу больше быть в больнице, я хочу идти домой. Вот. А врач говорит: я понимаю, что ему надо еще побыть в больнице, я понимаю, что для него это лучше. И для меня это большой вопрос. Вот его свобода и мое понимание. Но врач, он человек, он может заблуждаться. Бог не может заблуждаться, Бог не может ошибаться. Бог знает, что для нас лучше. И вот Он делает две вещи. Он дает нам свободу, но когда мы приходим к Нему, Он принимает нас. Вот и то, и другое. Это не как порой у людей. Слушай, делай, что хочешь, только меня больше не беспокой. Бог любит. Он открывает то, что Он хочет нам открыть. Открыл нам это в Иисусе Христе. Даже три вещи получается. Значит, Он открыл то, что хочет нам открыть в Иисусе Христе. Он дает нам свободу распоряжаться тем даром, который Он нам дал, жизнью. Причем есть даже вероятность, что мы неправильно им распорядимся. И вот когда мы готовы прийти к Нему, Он принимает нас. Он предупреждает нас. Например, говорит: любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Он говорит совершенно вещи, которые противоречат человеческой интуиции. А нам сложно понять, как это может быть. Но это так. А люди хотят служить славе человеческой. Они хотят служить тому, что принято в этом мире. И вот замечательный эпизод, очень коротко об этом, как раз в контексте любви, потому что в этой же главе, 13 глава, да, начинается с омовения ног. И 13 глава – это глава, где Иисус дает заповедь новую. Да любите друг друга. Значит, пара наблюдений. Омовение ног – это действие Иисуса Христа. Это его инициатива. А вообще говоря, омовение ног, помыть ноги с дороги должен был бы слуга. Но слуги в это время не нашлось. Они были не такими богатыми, чтобы там был слуга. Иисус становится слугой. Иисус омывает ноги и Симону Петру. Но еще интересен момент. Иисус омывает ноги, ну просто по контексту можем это предположить. Иисус омывает ноги и Иуде тоже. Понимаете, какая вещь? Знает, что Иуда предаст. Знает, к чему это все приведет. Но продолжает омывать. У Джона Вернона Маги есть такое рассуждение. Он повторяет эту мысль несколько раз. Он говорит о том, и опять, не все с этим согласятся. Я с этим согласен. Это одна из причин, по которым я делаю эти программы. Так вот, некоторые видят Иуду просто как механический такой инструмент в Божьих руках. Ну, потому что Иуда на это поставлен. Да, есть определенное предизбрание Иуды, но вот отношение Иисуса с Иудой снова и снова указывает на то, что Иисус до последнего момента дает Иуде шанс. Как так может быть? Иисус знает, что Иуда будет предателем. Но Иисус продолжает давать шансы. Чем соединяются вот эти две вроде бы несоединимые грани, несовместимые грани? Я думаю, что они соединяются как раз любовью. Иисус любит и Иуду тоже. И он дает ему шанс. Обратите внимание на то, что когда Иисус встречает, когда Иуда приходит к Иисусу и приводит римских воинов, Иисус называет его очень интересным словом. Он говорит ему тоже «друг». Он до последнего момента дает ему возможность это изменить. Даже фраза «целованием ли предаешь меня?» Иуда, что ты делаешь? Да, в Божьем предвидении это должно произойти. Но, Иуда, я тебя люблю. Тут поразительные вещи. И часто обращают внимание на то, что ноги пахнут. Ну да. Но страшнее ног пахнут наши души. И Спасителю Иисусу это ведь было совершенно очевидно. Понимаете, это не про носки нестиранные. Это про души нераскаянные. Вот в этом контексте проявляется его любовь. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою. А теперь смотрите, как практика связано с богословием. Значит, сначала идет практическая часть. У Павла будет наоборот, кстати. У него, например, послание к Колоссянам, к Эфесянам. Сначала богословское, потом практическое. А здесь была практическая. Дальше, когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Это не просто про омовение ног. Это про отношение друг к другу. Здесь же, я не случайно сказал, что он омыл ноги Иуде. Просто 27 стих. Давайте немножко раньше. 24 стих. Ему Симон Петр сделал раньше. Один же из учеников его, которого любил Иисус, то есть Иоанн, возлежал у груди Иисуса, или в других переводах на груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросили, кто это, о котором он говорит, о том, что будет предательство. он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Теперь смотрите, что он делает. Он умывал ноги Иуде Симонову Искариоту. Он говорит о том, что один из вас меня предаст. 22 стих об этом. «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Он знал, кто это. Он подает ему кусок. 27 стих. «И после сего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». И кажется, что это какая-то история между Иисусом и Иудой. Но при этом также сказано: «Вошел в него сатана». Тут по этому поводу часто спрашивают: а что это означает? Мне проще сказать, что это не означает. Это не означает, что вот до этого момента у Иуды все было нормально, никаких таких мыслей не было. Мы знаем, что у него мысли были. Помните, он там хранил казну, да, и говорит: надо вот и бедным раздать, и так далее. А он подворовывал из этой казны. Знаете, что показывает нам Иоанн? Он показывает борение в руках, в сердце Иуды. И он показывает шанс, который ему дает Христос. «Что делаешь, делай скорее», говорит он. 27 стих. Ученики это не понимают. Как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». То есть свою работу делай скорее, свое дело делай скорее. Теперь смотрите, что делает Иуда. Он, приняв кусок, тотчас вышел. Он берет этот кусок. Иоанн делает одно очень важное замечание. «А была ночь». Значит, ночью Никодим пришел к Иисусу. И Иисус называет себя «свет миру». Вот это противопоставление «свет-тьма» для евангелиста Иоанна очень важно. А потом на рассвете Иисус уже после своего воскресения явится ученикам и будет завтракать с ними. Он там рыбу на костре будет жарить. И Петр к нему бросится в покаянии. А отречение Петра было ночью. Так вот, путь покаяния, путь к свободе – это путь в день, путь к свету. Иуда же уходит от света. Он взял кусок, и он делает шаг. Он уходит от света во тьму. Вот это решающий шаг Иуды. Тот самый момент. И вот дальше обратите, пожалуйста, внимание, что заповедь любви дана уже после этого. Только что Иисус видел, как предатель идет совершать предательство. И я не знаю, были ли в вашей жизни случаи, когда вас предавали. В моей жизни такой случай был. Это было предательство друга. Это было предательство человека, которому я доверял. Ощущение того, что в данный момент тебя предают, когда ты понимаешь, что сейчас происходит, это, доложу я вам, тяжелое переживание. Для меня, для грешного человека, для Алены, для грешного человека, для любого из нас. А теперь задумайтесь, что это должно было быть для Иисуса Христа. А теперь смотрите, что делает Иисус. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился». Не прославится, а прославился. То есть уже совершилось. Он говорит о будущем, как свершившемся. Сын человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, он третий раз повторяет, чтобы мы услышали, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Любой преподаватель по стилистике скажет... Нет, любой плохой преподаватель по стилистике скажет: «Вы что? Что вы делаете? В одном предложении 5 раз одно и то же слово вы повторяете. Как это можно? Это же плохой стиль. Вот средненький, скажем так, преподаватель по стилистике скажет так. Хороший преподаватель по стилистике задастся вопросом. А может быть, это стилистический прием? Может быть, это не зря слово повторяется? Может, есть смысл в этом повторении слова? Как же это прославление происходит? На двух уровнях. Да? На небесном уровне через жертву Иисуса Христа, через его смерть, через его воскресение. Но Иисус-то говорит на практике: «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Значит, ну, что же делать? Предательство совершилось, которого они не понимают, а он-то понимает. А жизнь без Христа как будто предстоит, в том смысле, что они не могут пойти туда, куда он пойдет. Он будет с ними вечно, но он им еще это откроет. А пока это вот я ухожу, и вы туда не можете идти. А что же нам делать? А жить-то как нам? Чтобы еще Бог прославлялся, чтобы не проводить мрачное существование. Заповедь новую даю вам. Это как раз вот этот 34-35 стих. Это ответы на вопрос о том, а как нам жить теперь? Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Или заповедь даю вам, чтобы вы любили друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот как это возмещается. Вот эта пустота, которая возникла бы без Христа. Симон не понимает. «Господи, куда ты идешь?» — говорит он. Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти. А после пойдешь за мною. Это будет». Но Петр так не может. Он хочет сразу. Нормальный он такой. I want it here, I want it now. I want it all, I want it now. Хочу сейчас, хочу сейчас. Все. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Петр начинает что-то понимать только по-своему. Он понимает, что любовь жертвенна. Но он не может совершить такую жертву без Христа. Он обещает, но он не может. Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». И вот дальше уже истинная виноградная лоза. Почему это важно? Потому что, Петр, ты, конечно, хочешь жертвовать. Ты хочешь любить моей любовью. Но Иисус ему как бы говорит: нельзя любить моей любовью, невозможно любить моей любовью, не будучи во мне. Невозможно христианство без Христа. И 14, 15, 16 глава, они об этом же. А поскольку христианство без Христа невозможно, кто-то должен быть. Кто-то должен быть с нами. Этот кто-то параклейтос, то есть Дух Святой, идущий рядом. Потому что иначе это бесполезно. Петр ближе всего подходит. Вот мы часто говорим: Петр там какие-то странности тут провозглашает. Нет, Петр ближе всего подошел к этой любви. Он говорит: я душу свою отдам. Не отдашь. Отречешься. Но потом покаешься. Такая вот она, эта штука. Божия любовь.
Ты долго сегодня говорил.
Что-то как-то да.
Да, на самом деле у нас еще были вопросы. Я думаю, что это вопрос еще с прошлого эфира. Мы так на них сегодня и не ответили, о концепции равенства отца и сына. Я думаю, что мы ответим об этом следующем.
Отец и сын равны по своему месту, но не равны по функциям. Иисус отложил прерогативу своей божественности, как об этом говорит апостол Павел в послании филиппийцам. Но действительно, наверное, нужно будет к этому вернуться. И у нас еще будет целые 50 минут, чтобы к этому вернуться. Так, наверное, и сделаем.
Ну, так, что будем сейчас делать? Помолимся, да, я думаю?
А ты помолишься, я тоже. Хорошо.
Хорошо. Дорогой Господь, спасибо тебе за любовь твою, за жертвенность твою, Господь. Спасибо тебе за то, что открыл нам ее, за то, что спас нас. Иисус, мы благодарим тебя за то, что у нас есть упование и вечная жизнь в Тебе. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, и хвала Тебе вовеки. Прибудь с нами и дай нам силы, чтобы любить Твою любовь. Во имя Твое мы молимся. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.